Домашний наряд гостей был еще забавнее ее дорожного костюма. Бесформенные шаровары, похожие на костюмы жителей пустынь, были еще ничего. Пушистые тапочки в виде зайчиков могли бы, наверное, вызвать истерический смех даже у непробиваемого короля Шелара. А тонкая черная рубашечка с короткими рукавами была вообще неописуема. На рубашечке имелся жуткий рисунок, при виде которого любой некромант удавился бы от зависти. «Я что, так смешно выгляжу?» — смутилась Ольга, заметив неудачные попытки Элмы раздержать хохот. «У нас это нормально. Или такая футболка кажется неприличной?» «Нет», — простонал принц-бастард, не выдержав, наконец, и рассмеявшись от души. «Но ваши тапочки, они такие забавные, я таких никогда не видел». Девушка тоже засмеялась и объяснила. «Они для того сделаны, чтобы в них было весело». Они посмеялись вместе сначала над тапочками, потом над умирающим от зависти некромантом, которого Элмор весьма живо описал. Потом гостья спросила. «А у вас и некроманты есть? Прямо так запросто ходят и колдуют?» «Да нет». Элмор вспомнил, как об этом выразился однажды Жак и повторил его слова. «С некромантами у нас примерно такая же ситуация, как у вас с наркотиками. Это запрещено законом, все знают, что это плохо, но если надо, можно нанять некроманта чуть ли не на каждом углу. Только места надо знать». «Люди и в Африке люди», — засмеялась Ольга. «То, что нельзя, делают охотнее всего». «Совершенно верно», — согласился Элмор. «Взять хотя бы Мафея. Сколько раз ему говорилось, что опасно тащить из других миров, что ни попадя. Доигрался, получил по башке, а мог бы и похуже неприятности иметь». «А скажите, ваше высочество, мне показалось, или ваш брат, он на эльфа похож?» «Он и есть эльф». «И вы братья?» — засмеялась Ольга. «Или это какая-то семейная тайна?» «Да нет, ничего таинственного здесь нет. Если хотите, я вам расскажу о своей семье. Все равно я должен вам рассказать о нашем мире. Надо с чего-то начинать. Не желаете вина?» «С удовольствием», — обрадовалась девушка. После первого бокала Элмор попросил не обращаться к нему, ваше высочество, а называть просто по имени. От этого высочества несло чем-то отвратительно официальным. Ольга полностью с ним согласилась и сказала, что официальщину тоже не любит, так же, как и начальников. Они тут же выпили по второму, на чем бутылка кончилась, и пришлось лезть в буфет за следующей. Девушка достала пачку своих иномерских сигарет и предложила принцу попробовать. Узнав, что он не курит, тут же озабоченно уточнила, не будет ли она ему мешать. «Курите, если вам угодно», — засмеялся Элмор. «Мне не мешает дым. С моим дорогим кузеном и не к тому привыкнешь. Я его вообще не помню без трубки. Но я начну по порядку. Когда-то у нас была большая и нормальная королевская семья. Мой отец, прежний король Деймар XII, был человек широкой души и очень любил три вещи — оружие, порядок и женщин. Причем две последние постоянно входили между собой в противоречие. Только законных детей у него было пятеро, а таких, как я, вообще никто не считал, потому что матери не приносили их ко двору и не требовали признать. К тому же девочек вообще не принято признавать, но это к делу не относится. До сих пор точно неизвестно, где они есть и сколько их, но есть наверняка. Тот факт, что у батюшки всегда были нелады с арифметикой, и он постоянно ошибался при счете до 13, вообще известен. «Постойте, постойте», — растерялась Ольга. «Я чего-то не догоняю. Причем тут арифметика и счет до 13?» «А, у вас, наверное, такого выражения нет. Видите ли, противозачаточное заклинание для мужчин имеют силу ровно год, то есть 13 лун. И если мужчина по рассеянности забывает срок, когда ему надо сходить к магу и обновить заклинание, и вследствие этого попадает в определенные неприятности, то о нем говорят, что он не умеет читать до 13». «Понятно», — улыбнулась девушка и полюбопытствовала. «А для женщин?» «Для женщин один цикл, то есть им надо обновлять заклинание ежемесячно. Но я отвлекся от темы. Итак, мой отец был женат трижды. От первой жены у него было два сына, первые наследники Деймар и Интар. От второй две дочери, Тина и Нона. Они давно замужем, одна в Эгине, другая в Лондре. Это соседние королевства. Географическую карту я вам потом покажу. После развода со второй женой...» «А что, у вас короли так просто разводятся?» — удивилась Ольга. «Не так просто, а по серьезным причинам. Если можно, я не буду уточнять. В третий раз он женился на поморской принцессе Раане. Она была моложе его старших сыновей и неописуемо красива. И у нее был внебрачный ребенок, маленький эльфик Мафей». «У эльфов такие дурацкие имена?» — полюбопытствовала Ольга. «В наших сказках у них имена намного благозвучнее». Это обычное поморское имя, к эльфам никакого отношения не имеет. Король Поморья, старик Зиновий, страшно гневался на непутевую дочь, но скрыть скандал не удалось. Родился ребенок, ему дали первое попавшееся имя и оставили при матери. После такого скандала у принцессы было мало шансов вообще выйти замуж, так что брак с королем Деймаром был для нее не таким уж несчастьем. Мой батюшка был еще мужик хоть куда, и у них вскоре появился общий ребенок, принц Алиар. А Мафея он усыновил, мальчик получил титул принца и остался при дворе. Так вот и вышло, что у меня брат эльф. А о себе вы забыли рассказать? О себе? Я попал ко двору, когда мне было 12. До того я жил с народом моей матери в западных степях. Она была воительницей и воспитывала меня соответственно. Однажды она ни с того ни с сего дала мне коня, оружие, походный мешок, браслет, который отец подарил ей на память, и отправила в Ортон. Уже потом я узнал, что через неделю после моего отъезда на наше селение напала орда аласков, и мое племя перестало существовать. Мать отправила меня специально, чтобы уберечь от гибели. В семье отца меня приняли с полным безразличием. Он поначалу вроде обрадовался, официально признал меня, распорядился учить и воспитывать, как подобает, но на том его забота и закончилась. Не скажу, что он обращался со мной плохо, скорее наоборот, но родным я его не чувствовал. Старшие братья относились ко мне свысока, как обычно взрослые юноши относятся к соплякам. К тому же я был бастард и неотесанный варвар. Тина уже была взрослая девица, а Нона непроходимая дура. Зато с кузеном Шеларом мы дружили. Он был большой чудак. Да его и сейчас трудно назвать полностью нормальным, но парень он хороший. «Это тот, кто сейчас король и который курит трубку?» — уточнила Ольга. Элмор вспомнил о просьбе кузена и понял, что выполнить ее будет уже практически невозможно. «Да», — неохотно подтвердил он и снова наполнил бокалы. «Выпьем еще?» Как оказалось, гостья была гораздо хлестать вино не хуже любого королевского паладина, а любопытством не уступала кузену Шелару. «А как вышло, что королем оказался ваш кузен?» — поинтересовалась она после очередного тоста. «Семейные проблемы какие-то?» «Так случилось», — вздохнул Элмор. «Я не очень люблю об этом вспоминать, но раз уж я стал рассказывать о семье...» «Однажды, года 4 или 5 назад, у нас чуть не случился переворот. Орден небесных всадников, Тханквара...» «Что-что?» — переспросила девушка. «Тхан... как его? Это имя или название?» «Это ругательство», — смутился принц Бастард. «Прошу прощения». «Да ругайтесь на здоровье, меня это не шокирует. Я и сама умею ругаться. А что это значит?» «Ничего особенного. Это варварское ругательство на языке моего народа. Переводу поддается с большим трудом. Так вот, эти всадники, чтобы им до конца времен некроманты спать не давали, устроили государственный переворот. Меня тогда не было дома, мы с друзьями ездили совершать подвиги. Мафей был наказан за что-то, а Шелар совершенно случайно задержался на работе. Сестры, понятное дело, тогда уже не жили с нами, а все остальные — отец, братья, королева Раана — погибли. Так вот и вышло, что Шелар стал королем. Я до сих пор благодарю всех богов, какие есть, что он тогда задержался. А еще за то, что покойный отец, составляя список наследников, поставил его впереди меня, а не после. «А вам так не хочется быть королем?» «Да не приведите боги! Это такая морока! Хоть бы Шелар скорее женился, а то я постоянно боюсь, как бы с ним чего не случилось!» «Но своей семье я вроде все рассказал. О чем вам еще рассказать?» «Об эльфах», — немедленно попросила девушка. Элмор невольно улыбнулся. Жак в свое время тоже настойчиво интересовался именно этим вопросом. «Как эти переселенцы любят сказки?» «Эльфы ушли из нашего мира более 300 лет назад», — сказал принц Бастард. «Так что для нашего поколения они уже сказка, как и для вас. Вот мэтр и стран их еще помнят. А как же принц Мафей?» «О, это особый, уникальный случай. Видимо, какой-то эльф случайно забрел в наш мир и встретил девушку, которая ему понравилась, а потом также незаметно ушел. Я слышал, что Зиновий застал его в спальне дочери, и, как любой отец, хотел с ним разобраться по-своему. Эльф тут же исчез и больше не появлялся». «Нашкодил и смылся», — засмеялась Ольга. «Именно. Кстати, Мафей унаследовал эту семейную черту характера — шкодить и пытаться смыться. А поскольку он могущественный маг, можете себе представить масштабы его шалостей. Это бывает просто страшно иногда. Сопливый подросток без малейшего понятия об ответственности, что вообще свойственно эльфам, и огромной магической силой. Однажды, когда он был маленький, он с перепугу разнес целое крыло дворца. А это его слепая охота». «Так вы как-то объясните ему, что ли?» — посочувствовала Ольга. «Он вам так когда-нибудь гранату с вырванной чекой достанет и начнет рассматривать, а она рванет». «Не совсем понял ваш пример, но, уверяю, мы приводили не менее живописные. Результат налицо. Может, он хоть теперь немного подумает о своей ушибленной башкой, прежде чем начинать шкодить? Впрочем, сомневаюсь. О чем бы вы еще хотели узнать?»
«Расскажите о ваших подвигах», — попросила девушка.
Принц-бастард помрачнел. «Пусть вам расскажет кто-то другой. Это будет нескромно с моей стороны, и я не люблю об этом говорить».
«Извините, я не знала, что вы такой скромный герой».
«Я, кажется, не говорил вам, что я герой», — удивился Элмар.
«Ну, как же, раз вы совершали подвиги, значит, вы герой».
Логика была железная, возразить было нечего.
«А часто вы это делаете?» — не унималась Ольга.
«Ну, в смысле подвиги».
«Я этого уже не делаю», — печально вздохнул Элмар. «Мои подвиги закончили. Чтоб вы лишний раз не спрашивали, почему, а вы ведь обязательно спросите, объясню. Мои соратники погибли, и наша группа распалась».
«Простите, пожалуйста, я не знала, я не хотела вас огорчить. Давайте тогда о чем-нибудь другом. Вот, например, этот дом. Вы в нем живете? А почему не во дворце?»
«Не люблю я жить во дворце. Там все слишком, как бы это сказать, церемонно. А я не привык к придворным церемониям. Я простой степной варвар, воин, герой, проведший 10 лет в походах. Я хочу жить так, как мне нравится, и, к счастью, могу себе это позволить. Поэтому я не живу во дворце».
«Вы живете один в этом огромном доме?»
«Я живу с женщиной», — кратко ответил Элмар, решив, что это самый подходящий момент пресечь возможные заигрывания. Хотя пока гостья ничего подобного себе не позволяла.
«А где она? Спит?»
«Ее сейчас нет дома. Я вас завтра, вернее, сегодня утром познакомлю. Мне бы хотелось, чтобы вы подружились».
«А какая она?» — тут же спросила любопытная Ольга.
«Очень хорошая. Увидите сами. Вам сколько лет?»
21.
«Ей тоже. Ее зовут Азиль».
«Она ваша любовница или что-то больше?»
«Что-то больше. Намного больше. Я ее очень люблю. И очень многим ей обязан».
«А она вас любит?»
«Да. Иначе она бы не жила со мной».
«А почему вы тогда не поженитесь? Или вам нельзя, потому что она не принцесса?»
Элмар вздохнул и налил еще вина. Эта девушка в смешных тапочках была способна, наверное, разговорить и скелет, даже если бы он был немым при жизни.
«Мы ждем, пока она созреет для брака. Дело в том, что Азиль — нимфа. Они немного не такие, как люди. Она вам сама расскажет, кто такие нимфы и чем они отличаются от людей. Она в этом лучше разбирается».
«А это у вас в порядке вещей, межрасовые браки? Или вы просто такой оригинал?»
«Когда-то, когда эльфы жили с людьми, это считалось нормальным явлением, хотя и не очень часто случалось. Сейчас трудно сказать. Эльфы ушли, а другие расы с людьми не живут. Они живут отдельно своими общинами. Нимфы вообще большая редкость, особенно чистокровные, как Азиль».
«А как вы познакомились?»
«Мы с моими соратниками спасли ее от насильников. Она была танцовщицей в бродячем цирке. Я влюбился в нее сразу».
«А у вас был жених или просто мужчина?» Элмар поспешил перевести разговор на другую тему.
Девушка покачала головой.
«Нет. Во-первых, я не особенно нравлюсь мужчинам. Они предпочитают девушек, у которых хоть что-то есть в лифчике. А во-вторых, я их тоже не очень. На печальном опыте своих красивых подруг я поняла, что это не так уж плохо, когда у парней не текут слюнки, как только они меня видят. С ними хорошо посидеть в теплой компании, выпить водки, послушать музыку и интересно пообщаться. А стоит начать более интимные отношения, они превращаются либо в озабоченных придурков, либо в самодовольных эгоистов. Так что я пришла к выводу, что с ними лучше дружить и не портить хорошие отношения всякими глупостями».
«А разве вам не попадались исключения?» — полюбопытствовал Элмар.
«Возможно, но у меня не было возможности проверить».
«Это как?»
«Они либо были заняты, либо не обращали на меня внимания, а я не могу корячиться как дура и из кожи вон лезть, чтобы их завлекать. По-моему, достаточно взгляда, чтобы дать понять... И если на него не ответили, значит, не стоит дальше напрягаться и выставлять себя полной идиоткой. Может, это глупо, но эта извечная игра мне неприятна. Не умею я откровенно кокетничать. Вы извините, что я так неуважительна о мужчинах, но...»
«Не стоит», — поспешно перебил ее Элмар, чувствуя в душе неописуемое облегчение. «И вообще, давай на «ты». Я сейчас еще бутылку принесу».
Он спустился на кухню за вином, не помня себя от радости. Все его опасения были напрасны. Верным оказалось первое впечатление. Ему попалась нормальная подруга, каких он знал множество, с которыми неоднократно состязался в дружеских поединках, пил вино, ходил в битвы. Просто эта подруга была из другого мира и поэтому не носила меча. Неожиданное поручение Шелара уже перестало казаться принцу такой обузой, как поначалу. Все было не так. С этой подругой можно прекрасно проводить время в беседах и распитии напитков, можно даже научить ее стрелять из лука, например, меч она вряд ли подымет. Одно плохо, с Азиль они не столкуются. Не подерутся, конечно, с подругами Азиль никогда не конфликтовала, но и не столкуются.
«У вас довольно демократическое общество, как я посмотрю», — сказала Ольга, когда они снова устроились в креслах с бокалами. «Для средневековья просто удивительно».
«Из чего ты сделала такой вывод?» — поинтересовался Элмор. «Наследный принц собирается жениться на танцовщице из бродячего цирка, и это никого не волнует? Или тебе пришлось выдержать битву по этому поводу?»
«Вовсе нет», — засмеялся Элмор. «Ты ошиблась во всем, что только что сказала. Наше общество также подвержено сословным предрассудкам, как и любое другое. В любом королевском доме это был бы грандиозный скандал, который бы наверняка окончился трагедией. Просто мне очень повезло с кузеном. Ему совершенно безразлично социальное положение моей будущей жены. Он, как бы поточнее сказать, у него своеобразный склад ума. Он во всем руководствуется в первую очередь логикой, а потом уж эмоциями. Поскольку наш брак не представляет собой логического противоречия, он против него не возражает. А что скажет дворянское собрание, это, по его мнению, голые эмоции, не стоящие того, чтобы к ним прислушиваться. Господа, конечно, пытались возмущаться, но кузена не так-то просто сбить с толку. Он невозмутимо выслушал все претензии, после чего выложил на стол 3 тома свода законов и пообещал пересмотреть свое мнение, если господа укажут ему точно, где сказано, что принцу нельзя жениться на девице иного сословия. Господа до сих пор ищут, поскольку правило не писано и в законы не внесено. Кроме того, мой кузен порядочный человек, и еще он меня любит. А что касается битв, то мне их приходится выдерживать регулярно с почтенными отцами девиц на выдании. Они меня часто навещают и проводят со мной беседы, если честно, меня от них уже тошнит. Скорее бы уж можно было жениться, а то надоело, Квара. «Интересно, у вас король», — заметила Ольга. «А его пофигизм не мешает ему управлять страной?»
«Пофигизм — это что?»
«Это когда человеку все пофигу. Ну, то есть все равно».
«Ах, это! Но он же не во всем такой пофигист. Надо же, какое слово забавное. Не забыть бы его при случае так обозвать».
«Да ты что?» — спохватилась девушка. «Он же на меня обидится».
«А я ему не скажу, что это ты».
«Так вот, к работе он относится серьезно и с большим вниманием».
Главный казначей его вообще боится до обмороков, потому что если Шелару не понравится финансовый отчет, и он задумал сделать ревизию, то от него ничего не спрячешь, докопается.
А он разбирается в бухгалтерии?
Вообще-то он по образованию юрист, но когда он стал королем, то стал усиленно изучать экономику и финансы, специально, чтобы в них разбираться. Иначе, как ему кажется, разворуют все, что плохо лежит, не успеет и мяу сказать.
А у вас что, так сильно воруют?
«Не сильнее, чем где-либо», — засмеялся Элмор. «Просто Шелар раньше работал в департаменте безопасности и порядка и привык иметь дело в основном с определенной частью населения».
«А почему он работал? Ты же говорил об этом... ты уже говорил об этом один раз, когда было покушение на вашу семью. Он был на работе. Разве принцы работают?»
«Если хотят», — пожал плечами Элмор. «Первый наследник постоянно должен крутиться около короля и перенимать опыт, а остальные обычно готовятся для того, чтобы занимать важные государственные должности и помогать королю. Если хотят, конечно. Если не хотят, на эти должности можно посадить любого достойного гражданина. Интар, например, занимался финансами, Шелар — внутренними делами и разведкой, а я не захотел, мне было интереснее совершать подвиги.
А сейчас?»
«Сейчас я, как выразился мой трудолюбивый кузен, бездельничаю и не страдаю от этого. Официально, конечно, я считаюсь первым паладином, но эта должность скорее формальная. Если где-то в королевстве случаются неприятности, с которыми местными силами не справятся, то нас посылают туда наводить порядки».
«В смысле, бунты подавлять?»
«Последний бунт в нашем королевстве случился во время попытки переворота, да и то его подавлять не пришлось. А предпоследний лет 15 назад у какого-то психически больного помещика, который довел своих крестьян до того, что его всей деревней дружно утопили, после чего мирно разошлись по домам. Так что неприятности у нас бывают другого сорта. Баронские междоусобицы, набеги варваров, бывает чудовище где-нибудь заведется, а героев поблизости нет». А воевать с обиженными крестьянами паладинов не посылают. На то есть полиция и суд.
Или ты, может, думаешь, что у нас тут дремучая нищета, и наши крестьяне каждый год бунтуют с голоду?
Ты ошибаешься, они живут вполне прилично. У нас богатая страна, и правительство может себе позволить не драть с населения непомерные налоги.
«Богатая страна — это хорошо», — вздохнула Ольга. «Я жила в бедной стране».
«Ладно, не будем о грустном. Лучше расскажи мне еще что-нибудь. Вот, например, эти книги — это твои? Ты любишь читать? Я очень люблю».
«Можешь пользоваться моей библиотекой», — предложил Элмор. «Когда научишься читать?»
«Ну, я умею читать».
«На печатные тексты лингвистический феномен не распространяется. Читать тебе придется учиться заново. Это будет нетрудно, раз ты раньше умела, просто выучишь другой алфавит. Все переселенцы быстро учатся».
«Но это не сейчас, и вообще пусть этим занимается Жак. Он знает как, у него опыт есть».
«Жак — это кто?»
«Королевский шут. Он занимается у нас адаптацией переселенцев помимо основной работы. Он тебе понравится, он славный парень и поразительно похож на тебя. У него такая же смешная речь». А почему он этим занимается? А ему интересно. Да и потом он обаятельный, и люди с ним легче находят общий язык. Элмар, а много у вас таких, как я?
Таких, как ты, практически нет, засмеялся Элмар. А вообще переселенцев я точно не знаю. С Терезой ты, наверное, познакомишься. Есть еще госпожа Голдберг, почтенная пожилая дама. Она работает в казначействе бухгалтером. Шлара ее очень ценит. Была еще какая-то крестьянка, но она вышла замуж и уехала в деревню. По-моему, женщин больше нет. Из мужчин я знаю не всех. Ну, во-первых, господин Хабард. По-моему, он твой современник, может, с разницей в 10-20 лет. И большая сволочь, так что будь с ним осторожнее. Во-вторых, Дик. Он сейчас работает выше балла и в лунном драконе. Забавная была история, я тебе как-нибудь расскажу. Потом Марк. Он из каких-то давних времен. Хороший мечник, сейчас служит в королевской страже. Я всех точно не помню. А тех, кто не смог адаптироваться, я тебе не буду рассказывать, чтоб зря не пугать.
А бывает и такое? А как это не смог адаптироваться?
Ну, тебе это не грозит. Ты цивилизованный человек, образованная девушка, способная понимать, что кроме твоего взгляда на жизнь бывают и другие. А для примера можно вспомнить одного религиозного фанатика из ваших средних веков, который начал проповедовать свое учение, собирать воинствующий орден и провозглашать страшные вещи. Закончилось все очень печально, судом и виселицей. Наши христианские ордена сами обратились к королю с просьбой пресечь эти безобразия, так как этот пришелец дискредитировал идеи христианства.
«А у вас есть христиане?» — удивилась девушка.
«Есть», — Элмар улыбнулся. «Только совсем не такие, как у вас. Это обычная мистическая школа, как и многие другие, совершенно мирная и безопасная. Я знаю, как все произошло у вас, мне Жак рассказывал. Жуткая история. Кто бы мог подумать, от каких мелочей иногда зависят судьбы мира? Или просто люди у вас более религиозны?
А как это было у вас?»
«Нормально, как и со всеми остальными. Жил когда-то очень талантливый мистик, создал свою школу, обучил учеников, наделал много добрых дел, прожил долгую и счастливую жизнь и умер в почтенном возрасте. Погиб, спасая своего ученика, который по неопытности встрял в неприятности. Никаких интриганов-конкурентов, никаких учеников-предателей, никаких крестов и прочего мученичества. Ольга, ты любишь стихи?»
«Люблю», — охотно призналась девушка. «С удовольствием послушаю, если ты почитаешь мне вслух, раз уж я оказалась снова неграмотной. А если хочешь, я тебе почитаю. У меня в рюкзаке мои книги. Там и поэзия есть».
«Тогда давай по очереди», — предложил Элмар, которому хотелось и того, и другого. За этими поэтическими чтениями они и встретили рассвет. А вместе с рассветом пришла Азиль. Она возникла в дверях, как всегда, бесшумно, и остановилась в своей обычной позе, подогнув одну ногу, чуть склонив голову на бок и придерживаясь рукой за косяк. «Доброе утро», — тихо сказала она. «У тебя гости?» Элмар отложил книгу и встал ей навстречу. Только встав, он заметил, что последняя бутылка была лишняя. «Доброе утро, Азиль», — ласково ответил он, обнимая и прижимая к груди любимую девушку. «Это не гости. Это небольшая работа на благо короны, которую мне подкинул дорогой кузен. Познакомься, ее зовут Ольга. А это и есть Азиль».
«Привет»,
— радостно откликнулась Ольга и тоже встала. «Ой, Элмар, тебе не кажется, что последняя бутылка была лишняя?»
«Мне кажется, — засмеялась Азиль, — что лишними были последние три».
«Что, король поручил тебе проверить, сколько вина можно выпить с подругой за приятной беседой?»
«Она не подруга», — нахмурился Элмар. «Она переселенка. Мафей сегодня ночью притащил. А у Жака какие-то проблемы дома, и король поручил мне заниматься адаптацией».
«Только сегодня ночью?» Азиль чуть подняла брови. «А пить вы начали сразу, как только оказались дома?»
«Совершенно верно».
«Это заметно. А что у Жака за проблемы такие?»
«Сам не понимаю, какие проблемы могут быть дома у человека, который живет один и даже слуг не держит. Не сгорел же у него дом.
Может, откроем еще бутылку и посидим втроем?
А может, пойдем все потихоньку спать? По-моему, вам хватит на сегодня. А посидим вечером?»
«Да, пожалуй», — поддержала ее Ольга, — «а то я что-то совсем пьяная и спать хочу».